эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи интерпретация православной хоровой музыки в Америке. В Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, недалеко от Нью-Йорка, регент хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры Владимир Горбик провел мастер-класс «Интерпретация православной хоровой музыки». Занятия состояли из двух разделов – работы с хором по изучению церковных партитур, а также подготовки к пению в храме трех святителей в праздник апостолов Петра и Павла. Мастер-класс с последующим участием хора в богослужении организован Владимиром Горбиком вместе с регентом, композитором, президентом издательской фирмы «Мюзика Руссика», доктором Владимиром Морозаном и композитором, преподавателем богослужебных и музыкальных дисциплин Свято-Владимирской семинарии доктором Николаем Ривзом. Регентов, дирижеров и певцов хора собрали со всей Америки на конкурсной основе. Владимир Горбик рассказывает.
Доктор Владимир Морозан, крупный музыкальный деятель, как я с ним познакомился, есть такой в Сан-Франциско отец Петр Перекрестов. Он в свое время был руководителем совместного нашего проекта с подворьем, когда мы записывали аудиодиск с композиторами русского зарубежья. Это композитор русского рассеяния, которые когда-то в 1917 году после Октябрьского переворота покинули нашу родину, создали очень мощную композиторскую школу в Америке, и в моей душе музыкальной всяческое благоговение эти люди вызывают. Это предыстория вопроса. С того времени вышел наш диск, он продается в Америке. Кстати, интересная деталь такая, когда в посольстве американском, значит, офицер посольства спрашивает, а откуда вас там знают, там, и так далее. Я вынимаю этот диск, он так его долго разглядывал, смотрел, вертел в руках, фотографии смотрел, видит, там лица совпадают. Так, понимающе, стал кивать головой, это такая маленькая деталь из жизни, да. В итоге, значит, вот ровно год назад, летом как раз, поступило предложение от доктора Владимира Морозана приехать нашим хором, мне с моими певцами, в Америку, чтобы в Далласе в 2013 году исполнить концерт на огромном хоровом съезде, там до 5000 человек доходит количество участников. Я сказал, что технически это будет сделать непросто, потому что любой перевоз любого коллектива через океан стоит немалых денег, а если еще учесть то, что хор у нас не монахов и не послушников, а профессионалов, возникают трудности чисто финансового порядка. Я ему предложил альтернативный вариант. Я говорю, не проще ли мне прилететь к вам с частью своих певцов. Эта его идея крайне заинтересовала, поскольку он человек такой, ему 60 лет, он очень образованный товарищ. Он в свое время стажировался у нас в России у такого маститого корифея хорового Клавдия Птицы. Вообще просто даже упоминание этого имени в нашем разговоре у меня вызвало мощное уважение, просто потому, что я понял, что я разговариваю с каким-то очень серьезным профессионалом. К сожалению, ситуация в мире в плане музыкального профессионального искусства тягостная, откровенно. То есть все больше и больше, к сожалению, народ отвлекается от классики и увлекается чем-то более простым, более грубым. Тут даже вот как-то слово «эстрада» у меня не вертится на языке, потому что и в эстраде есть свои профессионалы, а какая-то банализация идет музыкального, кстати говоря, не только восприятия, но и образования. И именно как раз на этой волне доктор Владимир Морозан мне говорил, что в Америке колоссальный подъем музыкальной культуры, вот несмотря на то, что я сейчас сказал, да, до 12 раз в год исполняют только всеночное бдение Рахманинова. Разные коллективы. У нас, если один раз в год какой-то коллектив исполняет где-то, это уже событие. И вот, значит, он говорит, но в церкви совсем другое дело. Светская сцена живет жизнью активной, а церковь, к сожалению, вынуждена ловить какие-то крошки с барского стола. Слыша вот эти речи Владимира Морозана о том, что профессиональный клирос страдает в Америке, ну, в душе моей родилась такая мысль появиться и провести мастер-класс. Я ему об этом сказал, он с полным восторгом воспринял эту идею. Он обращается к своему другу, доктору Николаю Ривзу, второй главный устроитель мастер-класса непосредственно в самой семинарии. В общем, результатом их разговора стало то, что я получаю от декана, отца Джона Бера, письмо пригласительное.
Дальше начался отбор певцов и регентов.
Не только среди людей церковных, а были разосланы около 1000 рекламных таких сообщений в том числе и в консерватории, которых там много в Америке, и в университеты, где есть музыкальные факультеты. Значит, очень интересно производился отбор. Они стали присылать мне сюда, в Россию, в Москву, аудиофайлы, где они исполняли гаммы, чтобы я знал их диапазон вверх-вниз, где они исполняли те песнопения, которые их попросил исполнить, чтобы я понял, они в этом деле люди новые или они уже владеют, например, техникой пения речитатива в церкви, поскольку хор смешанный, там есть и женщины, и мужчины. Какой диапазон? Были выбраны 28 профессионалов, кроме певцов. Я еще таким же образом на конкурсной основе отбирал и дирижеров, и регентов. В числе обратившихся с просьбой поучаствовать в мастер-классе, ну, допустим, Ребекка Лорд. Она ни много ни мало замдиректора хорового общества Калифорнии, то есть человек достаточно известный, лауреат там многих конкурсов, прекрасно владеет дирижерской техникой, хоровой и симфонической.
Почему вообще их надо учить? У них существует какая-то своя традиция, или они просто испытывают недостаток именно в людях, которые умеют петь?
Изначально вообще само название мастер-класса – интерпретация русской православной музыки. Как выяснилось, американцы очень чутко относятся к русской духовной культуре. Это удивительно вообще даже произносить мне сейчас. Почему? Потому что, ну, мы же с вами видим, что в мире происходит, и все вот эти политические события, они, казалось бы, должны отдалять нас друг от друга, но, тем не менее, верующие люди стараются не отдаляться друг от друга, а, наоборот, приблизиться друг к другу. И вот там я нашел огромный интерес именно к русской духовной культуре, не просто, да, там, допустим, к сочинениям композиторов каких-то таких, как там Бортнянский, например, или там Чайковский, Рахманинов, известных композиторов, но и также к древним корням, к знаменному распеву. У нас несколько песнопений, ну, не самим знаменным распевом, поскольку их написал в духе знаменного распева вот этот доктор Владимир Маразан, но он писал по канонам знаменного распева и великолепные совершенно создал композиции на английском языке. Поскольку я не носитель языка, ну, когда-то там что-то учил в консерватории, вроде бы как пятерки получал, конечно, такого активного разговорного языка у меня нет, мне и моим музыкантам пришлось колоссально потрудиться в этом направлении. Произошел многомесячный такой мозговой штурм.
То есть, прежде чем учить их петь, вы учили английский язык.
Причем, что интересно, что я просил доктора Владимира Маразана, чтобы он высылал мне файлы с произношением их английских богослужебных текстов. Мы их здесь, эти файлы, фактически зубрили, и это тоже очень интересно, поскольку, не знаю, как мои певцы, я до головной боли там занимался, и, ну, поскольку, понимаете, другая языковая культура, а занятия в день идут по много часов, ну, голова не просто устает, она потом уже отказывается думать в какой-то момент, но не просто произношение, понимаете, я же как человек, который должен это все управлять, это же касается непосредственно молитвы, то есть я должен понимать, о чем там речь, это отдельная тема.
Слова молитвы, они ведь, в общем-то, это канон, то есть они просто, это та же самая молитва на английском или на русском, почему вам требуется обратный перевод, условно говоря?
Ну, дело в том, что когда человек поет, он не должен быть просто магнитофоном, причем не только на английском языке, но даже на церковном сцене. Вот даже мы, допустим, поем на клиросе. Опять же, из числа благословений Владыки Лонгина в свое время поступила такая просьба, просьба-благословение, не просто петь на клиросе музыку, а душой, сердцем понимать вообще, что ты делаешь сейчас, вот почему ты именно вот это слово сейчас спел. То есть обязательно в контексте службы все это, чтобы увязывалось. Ну и вы теперь понимаете, да, что одно дело, понимая большую часть церковно-славянских слов, складывать их в слова молитвы, сердцем петь эти тексты, и совсем другое дело, когда это идет на языке, который ты не знаешь. Ну, или же знаешь, но только обрывками, или там как... Нет, у нас на самом деле в консерватории была очень хорошая преподавательница английского языка, какие-то знания были заложены, ну, конечно же, вот такой живой практики, да, потом прошло много лет, живой практики общения на языке ее явно недостаточно, чтобы как-то бегло понимать язык и так далее. Пришлось немало потрудиться.
Это современный язык? Они его не архаизируют?
Вот это тоже очень, очень интересный вопрос. У них там так. Нашему богослужебному языку, ну, как мы знаем, в 1988 году мы праздновали тысячелетие крещения Руси, стараниями Кирилла и Мефодия мы имеем многовековой богослужебный язык-икону. По выражению одного из филологов, церковно-славянский язык – это икона. Это язык, который не являлся и не является языком обиходным. Это язык, на котором человек обращается к Богу. Ну, аналогии можно провести, допустим, какие-то отдаленные, конечно, с латинским языком, например. Да, он тоже там научный, он богослужебный, но не обиходный, да.
умер.
Его называют мертвым языком. Хотя, опять же, тоже условно, наверное, в каком-то смысле, потому что богослужения там, и католической церкви, они совершаются на латинском языке, и для них он живой.
Ну, это, конечно, да, имеется в виду только то, что он вышел из разговорного обихода.
Вот. А с церковно-славянским языком вот такая история. А здесь английский, понимаете? И они на современном английском языке. Да, вот, более того, тут недавно большую часть текстов адаптировал с церковно-славянского на английский сам доктор Владимир Маразан, он большой знаток языка. А тут недавно его поправил еще один профессионал в этой сфере. И, значит, а я когда об этом узнал, говорю: Владимир, что вы делаете? Я же только с таким большим трудом там выучил эту стихиру там, и так далее. Он говорит: Володь, я очень прошу не сетовать на это дело, потому что службе на английском языке всего 100 лет. Понятное дело, что я и не особо сетовал, просто со своей стороны жаловался на то, что с таким трудом это удается нам усваивать, и тут еще и при этом меняют текст какой-то. Но, правда, только в одной стихире он был кардинально поменен, а так в остальном все осталось на месте.
Если мы говорим о светской музыке, да, когда итальянская музыка поется на итальянском языке, это одно дело. Если мы переводим, допустим, итальянский текст на русский язык и исполняем ту же самую арию на русском языке, то это производит на самом деле совсем другое впечатление и кажется довольно чужеродным, что ли. Ну, то есть ты чувствуешь, что язык более тяжеловесен, скажем, что сама мелодия как будто бы связана с мелодикой языка тоже. Здесь нету вот этого несовпадения или какой-то проблемы для вас как музыканта именно?
Вы знаете, слава богу, нет, потому что, во-первых, делом адаптации непосредственно богослужебных текстов к мелодиям, которые большей своей частью рождены на территории России, такой проблемы не возникает, потому что он сам композитор, он сам глубокий музыкант, Владимир Маразан, и он очень четко чувствует вот эту вот грань. Но потом, понимаете, мне трудно еще критически отнестись к этому, почему? Потому что я не носитель языка. Я, конечно, такого именно сравнения провести не могу, но мне кажется, что он настолько кропотлив в своей работе, то даже, я бы сказал, какие-то мои настройки, ну, может быть, даже где-то не на такой глубине находятся. Поэтому за эту сторону дела я абсолютно спокоен, да, абсолютно.
Значит, я так понимаю, вот вы проводите мастер-класс. После этого богослужение.
Значит, действительно, это не просто какие-то замкнутые кулуарные мастер-классы. Это все выливается в очень грандиозное событие, поскольку весь мастер-класс и последующий за ним концерт, кстати говоря, где нон-стопом большая часть песнопений службы как всеночной, так и литургии, где кроме меня еще мои ученики-дирижеры. Так мастер-класс построен, что часть репетиций провожу я, часть репетиций проводят ученики. С ними же я провожу репетиции над их хоровой дирижерской техникой непосредственно в дирижерском классе под аккомпанемент концертмейстера-пианиста. И потом они снова выходят в хору и снова дорабатывают, так сказать, профессиональную составляющую, чтобы выглядеть интересно, достойно, да. Специально придуман концерт накануне богослужения, чтобы мы могли, ну, как музыканты выражаются, обкатать программу, и чтобы она на самой службе звучала по возможности безупречно. А дальше, да, то есть венцом всего мастер-класса является сам праздник апостолов Петра и Павла. В очень жестком, кстати, режиме идут сами репетиции. Они когда узнали, что я в 9 утра собираюсь собрать людей и начать репетировать, они у них просто вот не укладывалось это в их, да, сознание. Значит, с 9 утра до 12 идет репетиция, потом обед с 12 до часу, потом с часу до 3 снова репетиция хора, потом с 3 часов до 17 часов дня репетиция с дирижерами в дирижерском классе, и потом еще вечернее время я на всякий случай тоже оставил пару часов с 19 до 21, чтобы, если вдруг у меня будет, я почувствую, что не хватает времени, потому что на самом деле это огромный материал музыкальный. Ну вот можете себе представить, что хор, который никогда не пел вместе, за 3 дня всего должен быть подготовлен так, чтобы он звучал достойно. Это не просто концерт подготовить, и даже не просто подготовить одно из двух богослужений, а это огромный материал. Там одних только стихир на английском языке, где масса просто слов идет. Ну, вы же понимаете, что такое стихир. Это рассказ о жизни, деятельности, ну так, если совсем грубо подойти к вопросу того или иного святого, с какой-то детализацией, чем он занимался, почему он свят, как он служил Богу. Тропари, значит, ирмасы. То есть это, ну, кладезь просто богослужебного материала. Это надо озвучить и по возможности сделать это так, чтобы это можно было слушать. Это то, что касается, подчеркну, самой простой части музыкального материала. Самое сложное – это композиторские вещи, которые нужно так, чтобы они за три дня были впеты настолько, чтобы это звучало не сыро, потому что композиторы там самые разные. Вот я еще не касался этого вопроса. От знаменного распева, как я уже сказал, до современных композиторов американских, которые пишут православную музыку. Но также есть композиторы синодальной школы, такие как Кастальский, Чесноков. Также есть композиторы известные, но не принадлежащие к синодальной школе, такие как Рахманинов. Да, я забыл сказать, что три песнопения на церковно-славянском языке. Ну, одно из них «Благослови, душа моя Господа» Чеснокова. Еще одно песнопение – это вот «Тебе поем», как я уже сказал, которое поется на литургии Рахманинова с солисткой.
Говорят, что там профсоюзы, что там вас ограничат.
Как вы обращаться с певцами?
Да, вы говорите, что там работаете столько, да. А вам скажут, что нет, столько нельзя. Да.
Немножко об этом. Значит, перед тем, как нам уже встретиться, состоялся буквально недавно разговор по скайпу с Николаем Ривзом, где детально обсуждалось, что можно делать на репетиции певцам вот в смысле свободы проявления человеческой воли, а что нельзя. Он меня спрашивает такой простой банальный вопрос: выходить с репетиции можно? Я говорю, нет, нельзя. Он: как нельзя? Я говорю, ну так. Он говорит, а у нас здесь все ходят туда-сюда. Я говорю, Николай, объясните, пожалуйста, певцам, что нельзя выходить. Есть для этого перерыв, ну вот, скажем, 50 минут идет репетиция, потом перерыв, понятно. А на мобильные звонки отвечать можно? Я говорю, категорически нельзя. Я сам первый показываю мобильный телефон, выключаю его и кладу себе в карман. Дело в том, что хотим мы этого или нет, любая нормальная музыкальная организация, она без тоталитарного контроля над исполнительскими возможностями, хоть это слово, оно и не популярное в нынешнем обществе, но не существует ни в театре, ни в симфоническом оркестре, ни в церковном хоре таких вот взаимоотношений, которые бы привели в итоге к какому-то положительному результату. Обязательно эти взаимоотношения могут только развалить коллектив. И наоборот, если певцы, исполнители оркестра относятся с уважением к дирижеру, они должны понимать, что исполнительское искусство – это колоссальное напряжение душевных, физических, умственных сил всех, не только дирижера, но и всех исполнителей. Поэтому о каком расслаблении может вообще идти речь? Только в этом случае возможно какое-то искусство. В свое время Генрих Густавович Нигаус говорил такие замечательные слова, пианист, великий педагог: «Только требуя от рояля невозможного, возможно тронуть сердце того человека, которому ты играешь». А теперь переведите это на нашу с вами ситуацию. Он перед нами не живой инструмент, а живой инструмент, состоящий из многих личностей. И если от неживого инструмента можно потребовать полного послушания, образно говоря, и чтобы он делал то, что хочет живой человек, то уж тем более с людьми-то можно договориться, как сделать так, чтобы, как говорится, были и волки сыты, и овцы целы. Ну, тут, понимаете, это на самом деле вопрос очень интересный. Скажем, взять творчество мной очень любимого, великого просто дирижера Герберта фон Караяна. У меня масса материалов просто о его жизни дома там, и в том числе видеоматериалов. Тоталитарный контроль над всеми исполнительскими возможностями. И в то же время музыканты говорят, что когда уже непосредственно концертное исполнение, он приотпускал этот тоталитарный контроль. Это, понимаете, это верх мастерства. И человек уже, на которого долго-долго накладывались бремена вот этих вот рамок, канонов, как это должно быть, дирижерского авторитетного мнения, он его приотпускает, и звучит уже вот этот симбиоз между творческой личностью дирижера и творческой личностью, например, солиста, творческой личностью дирижера и творческой личностью оркестра, как некоего организма общего. Нам есть у кого учиться.
Владимир Александрович, а все-таки вот эти люди, которых вы набрали, они профессиональные светские вокалисты или у них есть опыт на самом деле пения на клирсе? Это же тоже совершенно разные вещи.
Тоже очень хороший вопрос, благодарю за него. Дело в том, что на самом деле большая часть певцов, так получилось, они не просто с каким-то опытом, они с колоссальным опытом пения в церкви. Те люди, которые пришли из светского, значит, музыкального творчества, ну, например, такая есть певица Мэрилин Крита. Она, как писала мне, что с колоссальной певческой вокальной практикой пела и в операх, солисткой, и в мюзиклах 20 лет такой активной практики. Вот она бегло читает с листа. Очень интересное, конечно, вот это событие, когда в течение полутора недель, с утра практически до вечера, как пазлы, Я собирал вот этот хор здесь, находясь в Москве. А в итоге, милостью Божией, так удалось все и голоса подобрать друг другу, и...
Наверное, не ровен час будет сочинена какая-то компьютерная программа.
Сравнительно недавно, простите, что перебил вас, сравнительно недавно где-то, ну, по-моему, такой знаменитый дирижер, как Озава, по-моему, 9-ю симфонию Бетховена, находясь в Японии, дирижировал несколькими оркестрами, находящимися в разных частях света, в онлайне. Понимаете, мир за счет вот средств коммуникации, за счет интернета и так далее, он сблизился. Но если очень коротко сказать, действительно, мир тесен. Мы живем в таком мире, где я сейчас могу разговаривать с человеком, который живет на другом конце планеты, а слышать его еще лучше, чем слышу вас вот во время этого интервью. Поэтому то, что произошло, допустим, с американским хором, это все цветочки. То есть это было не в онлайне, это заранее просто все отслушивалось. Я согласен, что, наверное, если это заинтересует компьютерщиков, что возможно, ну, программистов, возможно создать какую-то программу, которая бы могла в число своих функций внедрить те параметры, по которым я прослушал каждого певца. Я назову эти параметры: интонацию, степень качки голоса, потому что люди разных возрастов, голос качается, он выделяется из хора, нам такие голоса не подходят. Хор должен звучать в тембровом отношении стерильно. То есть это как раз то, что соответствует русской духовной традиции. В частности, традиции Свято-Троицкой Сергия Лавры. И для нас это очень дорого. В частности, звучание хора отца Матфея, Царство ему небесное. И очень бы хотелось, чтобы, кроме того, что в нашем творчестве, слава богу, это состоялось, вот эта тембровая традиция была передана и туда. А тембровая традиция заключается в том, что хор, понимаете, это явление, это организм. Единым сердцем, едиными усты, как сказано церковными словами, должен петь хор Богу. Ни одного выделяющегося голоса, если он не солист. И как раз-таки смысл в том, почему я говорю, как пазлы собирал, потому что я буквально голос к голосу вот так прикладывал, опираясь на те традиции, которые заложены мне в Московской консерватории, моими учителями, опираясь на свой личный уже опыт практически работы с хором на подворье. То есть, вот такая инкрустация, или как вот есть слово, да, собирание по частичкам маленьким. Удивительно просто.
А еще есть какие-то параметры? Значит, интонация, качка голоса,
да,
тембр.
Интонация, качка голоса. Интонация – попадать, не попадать человек в ноту. Да, качка голоса – это качество тембра. Потом тембры меня интересовали не просто, понимаете, хоровые, которые вот никакие. То есть, вот, а меня интересовали именно, чтобы эти тембры были вокально красивые. То есть, красота тембра – это отдельный параметр. Дикция. Очень мало людей сейчас произносят слова в то время, когда поют. Совершенно верно, артикуляция. Как человек умеет сказать слово? Умеет ли он его говорить быстро, проглатывая слоги? Или же он умеет петь с чувством, с толком, с расстановкой так, чтобы до слушателя, до прихожан и духовенства, и прихожане, чтобы слышали хор как раскрытую книгу богослужебную? Это огромной важности явление, если это происходит. Как часто мы страдаем, когда пришли в храм помолиться, а нам вообще ничего не понятно, о чем поет хор? Вау-вау, там что-то такое звучит, и больше ничего. Это очень тягостно. Там, на самом деле, много параметров. Вот 3-4 из них я назвал. Дирижеры. Они также были мною накануне, еще до просмотра, разбиты на... Ну, их возможности были разбиты на многие параметры. Как человек умеет двигать руками? Владеет ли он только хоровой техникой, или он симфонической тоже владеет, что для меня было очень важно. Человек, который владеет и симфонической техникой, он лучше владеет своим телом. То, о чем вы спросили, если кто-то из программистов заинтересуется, наверное, можно все эти параметры внедрить в какую-то программу. И... Но все равно живое участие людей, сведущих в этом, оно, безусловно, необходимо. Просто на техническом уровне действительно как-то там вот отсеять, допустим, какую-то качку голоса или какое-то непопадание в ноты, это возможно методом, наверное, каких-то компьютерных программ. Да.
А интересно, а внешние данные вас как-то интересуют?
Нет. Совсем нет. Церковь исходит из того, что каждый человек – это икона. Вообще, вот вне зависимости от того, знаем мы о том, что человек верующий, или мы знаем о том, что он неверующий. Знаем ли мы о том, что этот человек православный, или мы не знаем об этом ничего. Каждый человек – это создание Божие, он имеет свой внешний вид от Бога. И внешний вид в данном случае может интересовать только с той точки зрения, что это люди должны быть, ну, на клиросе должны находиться в платочках, ну, в юбках, поскольку мы находимся в церкви, если вы это имеете в виду. А так, чисто, ну, как сказать, физиономически, это совершенно не тот параметр, который меня интересовал.
То есть я имел в виду не красивые личики и не одеяние, а облачение, потому что это я понимаю. Я имел в виду, может быть, рост, такие какие-то вещи, которые, чтобы сам по себе хор тоже не смотрелся, как когда вы говорите о качке голоса, она может быть и качка чисто зрительная, да, когда один крошечный, другой там огромный.
Мне это напомнило очень умилительную историю, когда, значит, один человек мне рассказывал, служил в армии, он в военном оркестре, и вот генерал на полном серьезе подходит к строю и спрашивает военного дирижера: а почему, говорит, у вас музыканты стоят не по росту? То есть музыканты же они по группам стоят. Ну, то есть вы понимаете, да? Насколько он развеселил музыкантов самих, да.
Я думаю, что они боялись.
Там так же получилось интересно, что маленький по росту кларнетист стоял с великим по росту большим исполнителем на большом барабане. Собственно говоря, поэтому и прозвучал, наверное, такой вопрос, да. Почему они вообще стоят рядом? Нет, это, конечно, уже из области больше юмора, наверное. Человек поющий, если у него есть данные, это наш человек. Да, вот это единственный такой критерий.
Результатом работы Владимира Горбика стало также приглашение выступить с докладом на конференции православных музыкантов мира в Канаде. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.